Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня политолог Николай Петров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, наблюдали вы сегодня происходящее в Башкирии. Протесты. Люди впервые, наверное, за долгое время активно вышли на протесты. Были кадры, где разгоняют протестующих довольно жестко полицейские. Были кадры, где полицейские стоят, окруженные протестующими, и стараются как-то разрешить ситуацию, чувствуя себя, судя по всему, не очень уютно. Что можно сказать о таком проявлении народной воли? Поводом, я напомню, для наших слушателей стал приговор Фаилю Алсынову. Это башкирский активист, который защищал Шихан Куштау, когда его хотели разобрать на природные ресурсы. Ему дали 4 года колонии. Поводом стало возбуждение ненависти и вражды. Кажется, так звучит формулировка. В общем-то, это не понравилось людям, которые вместе с этим активистом отстаивали Шихан, ну и, в принципе, воспринимали его как своего. Вот такой большой, строгий приговор, даже больше, чем запрашивала прокуратура. Вот это проявление народного недовольства. О чем нам говорит?
Мне кажется, что события сейчас в Башкирии, как и относительно недавние события в Дагестане, надо рассматривать не с точки зрения конкретного триггера, да, того повода, который заставил людей выйти на улицу и протестовать, несмотря на полицейское давление, а надо на них смотреть как на индикатор того, что есть какое-то внутреннее бурление, которое готово выйти наружу по разным поводам. Да? В Башкирии это продолжение как бы экологической истории с шиханами, но в принципе это протест против власти, против региональной власти, против Радия Хабирова, который с точки зрения многих протестующих предал интересы региона, интересы Башкортостана и выполняет волю и бизнеса, и каких-то чиновников из Москвы. И вот в этом самом деле Фаиля Алсынова люди усматривают несправедливость, и поскольку это человек, который пользуется довольно большим доверием и авторитетом после того, как ему и его команде удалось фактически отстоять Шиханы, он как бы на виду, и это, конечно, большой просчет местной власти, неважно, вызвано это какими-то личными негативными чувствами Хабирова, которому Алсынов уже однажды сломал такой вроде как почти близившийся к концу важный бизнес и политический проект. Да? Но в целом мы видим, с одной стороны, волну таких каких-то национальных чувств по разному поводу выказываемым. И это, мне кажется, свидетельство того, что не все спокойно в нашем королевстве. Да? А в преддверии президентских выборов, когда Кремль очень внимательно следит за ситуацией и обостренно реагирует на любые, более спокойно как бы воспринималось бы все это в другое время, а сегодня к этому большое внимание Кремля, который, безусловно, уже вмешался в происходящее, и я думаю, что ситуация может разрешиться так же, как она разрешилась несколько лет назад в связи с шиханами, то есть власть сдаст назад.
Власть сдаст назад, в смысле, изменит приговор активисту?
Я не думаю, что это вот так просто. Это было бы очень опасно создавать такого рода прецедент, но каким-то образом изменить этот приговор не напрямую, не сразу, не как ответ на давление масс, а просто
в ходе апелляции
о нарушениях, объявить о том, что суд должен будет снова все детально обсудить, вот это вполне возможно.
Хорошо, но стоит ли воспринимать происходящее как сигнал о том, что лишь в регионах возможны какие-то массовые протесты? Недавно мы видели Дагестан, да, там были протесты против евреев, но тем не менее это было какое-то выражение активного общественного мнения. Здесь, конечно, это более антикремлевский протест, протест против линии партии, но как бы, ну, похожие, мне кажется, ситуации. В Москве, в Петербурге, в таких крупных городах как-то опасаются, в федеральных центрах, а вот уже дальше в регионах, на которые обращают меньше внимания, люди могут выражать свою позицию более открыто.
Я бы поостерегся сразу определять протест в Башкирии как антикремлевский. Да? У людей есть недовольство местной властью, недовольство, которое накопилось по самым разным поводам и вливается в том числе вот в эти активные действия. Насколько это недовольство ориентировано против Москвы, насколько можно говорить о том, что это уже сигнал такого серьезного неблагополучия в национальной политике и как бы демонстрация отношений к федеральному центру. Это большой вопрос, по крайней мере, напрямую. Вот тот повод, по которому люди сегодня протестуют в Башкортостане, он не выглядит как повод антимосковских протестов.
Хорошо, но стоит ли воспринимать это как начало, возможно, какой-то более массовой кампании, не обязательно антикремлевской, но тем не менее, массовые мероприятия, выходы на улицу, они заразны? Они могут перекинуться из одного региона в другой?
Напрямую вот то, что мы видим сегодня в Башкирии, не очень заразно для других регионов. Важно то, что это все-таки индикатор, да, это не просто какой-то небольшой неблагополучный регион. Да? Это огромный и очень важный регион страны. И то, что происходит там, мне кажется, следует воспринимать именно как индикатор, не как повод для того, чтобы все перекинулось на другие регионы и вдруг возникла какая-то волна мощных протестов. Но при этом следует иметь в виду, что до сих пор Кремлю удавалось относительно эффективно справляться с такого рода протестами и недовольством в регионах, используя в первую очередь деньги. Да? Сегодня правительство, при том, что оно хорошую мину держит на своем лице, сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов, которых не может хватать во время масштабной войны и колоссальных трат на военно-промышленный комплекс, не может хватать на все. Да, и вот пройдут выборы, к ним, наверное, все эти проблемы Кремлю удастся как-то залатать, залакировать, и все будет выглядеть в интересах Кремля. А вот что будет дальше, когда уже не будет такой приоритетности в социальных тратах, с одной стороны, когда проблемы с сокращением доходов бюджета и с необходимостью кого-то лишать бюджетного пирога будут усиливаться, вот тогда вполне возможно, что вот механизм, которым Кремль так эффективно пользовался последние там 15 лет, механизм как бы контроля за регионами, особенно за национальными регионами, и особенно за такими крупными, мощными национальными регионами, как Башкортостан и Татарстан, этот механизм может начать сдавать сбой.
Мы больше внимания обращаем сейчас на акции публичные, потому что их становится все меньше и меньше. Ну, в общем-то, с момента начала войны, мне кажется, люди практически не выходят на улицы, чтобы высказать свое недовольство. Соответственно, значение этих акций растет. Это хорошо или плохо, то, что мы так воспринимаем подобные мероприятия?
Мне кажется, лучше подходить к этим вещам не с точки зрения «хорошо или плохо», а с точки зрения того, насколько это может оказаться фактором политического развития. Да? И обычно мы, говоря и о выборах, и о том, что на них демонстрируется, и о протестах, исходим из того, что вот есть конкретный повод, вот есть конкретный протест, привел ли этот протест к изменению позиции власти вот по этому конкретному поводу. И часто Из этого делается вывод о неэффективности, контрпродуктивности даже иногда протестов. На самом деле власть, особенно в нашей стране, где нет многих механизмов обратной связи между гражданами и властью, власть очень остро реагирует и внимательно следит за общественными настроениями, и результатом протестов может быть не решение конкретной проблемы, например, в Башкортостане, а более осторожное, бережное, что ли, отношение власти к, скажем, региональным элитам. Да? Ведь до сих пор мы видели, что шаг за шагом стиралась грань между национальными республиками и, собственно, русскими регионами в плане того, как Москва конструировала региональные элиты, как она назначала глав регионов, губернаторов и так далее. Да? Когда-то национальные регионы, вот во времена, например, недавно скончавшегося Муртазы Рахимова, знаменитого главы Башкортостана, власть очень осторожно вела себя в отношении национальных элит. Сегодня это не так. Сегодня и на Северном Кавказе постоянно могут меняться главы регионов, и при этом не исходит Кремль из того, что нужно найти сильную фигуру внутри региональной элиты, а может, как, например, в случае с Разием Хабировым, главой Башкортостана, брать людей, которые уже некоторое время находились в Москве и которые перестали восприниматься в регионе как свои отчасти. Вот это может измениться, да, и мы результаты этих протестов увидим не завтра или не только завтра в виде пересмотра того приговора, который был уже объявлен, а увидим и через некоторое время, в том числе и перед региональными выборами, которые предстоят после президентских.
А что можно сказать про статус республик? Как он изменился за последние 2 года? Он вырос или он упал? Республики все больше подчиняются общей федеральной власти или какие-то суверенные свободы у них проявляются?
Ну, это вопрос сложный и дискуссионный в принципе, насколько вообще целесообразно в сложно составной стране, каковой является Россия, пусть она не совсем федерация, как она называется, но тем не менее она состоит из многих десятков разных регионов. Вот насколько целесообразно иметь разные статусы. Да? То, что мы имеем сегодня, это, с одной стороны, некая инерция того, что было раньше, в том числе и было установлено Конституцией 93 года, которая во многом принималась под влиянием региональных и этнических региональных элит. Частично это все было демонтировано, да, и во многом сегодня, особенно если республика не такая мощная, как та же Башкирия или тот же Татарстан, или не такая особая, как Чечня, где просто свой другой политический режим, все остальные случаи, они очень мало различий мы видим, кроме таких довольно формальных, между национальными республиками и российскими регионами, и это напрягает этнические элиты, это может напрягать людей, и если до последнего времени мы не видели активного проявления вот этого напряжения, то ситуация может измениться, и здесь даже не так принципиально, какую именно долю большинство или небольшинство составляет титульное население того или иного региона. Да, вот Хакасия, да, где хакасов, наверное, 10-11%. Там много лет назад была сделана попытка, во времена Ельцина еще, попытка довольно жестко что-то поменять, в том числе в этническом балансе, и сделать представительство на республиканском уровне пропорциональным представительству этническому. И это вызвало большие протесты. Да? Люди приезжали в центр республики, и в конце концов власти пришлось ревизовать те решения, которые тогда были приняты. Сегодня этого ничего нет, но завтра это может снова появиться. Да? И сегодня даже в названиях у нас нет больше президентов республик. Да? И последний президент Татарстана, который держался там на 3-4 года дольше, чем все остальные, тоже сегодня уже не называется президентом. И это такая очень небольшая, но очень о многом говорящая деталь. А гораздо более важные вещи, связанные с культурой, с языком, с преподаванием школьных предметов и так далее, это сегодня задвинуто и заметено под ковер, но завтра я уверен, что это в той или иной степени будет проявляться.
Завтра – это когда? Что должно произойти, чтобы наступило это завтра?
Но для того, чтобы это завтра наступило, нужно изменение баланса сил. Да? Сегодня федеральный центр очень силен даже в ситуации войны и конфронтации с Западом финансово. Да? А вот когда это станет меняться, когда денег не станет хватать на то, чтобы заливать ими проблемы, вот тогда ситуация может резко измениться. И хотя сегодня региональные элиты, и в том числе республиканские элиты, очень серьезно контролируются из Москвы, контролируются центром, это не значит, что эта ситуация будет навсегда. Да? И если мы видели в 90-е годы такой взлет национальных движений, взлет национальных протестов, и усиление, укрепление национальных и в целом региональных элит, то я думаю, что это ждет нас и в будущем тоже.
Стоит ли ждать каких-то перемен? Вернее, даже не так. Каких перемен вы ждете от 17 марта, от того, что будет после?
Вы знаете, бытует такая точка зрения часто, что Путин может приказать, и Кремль рапортует, или Центр Избирком, неважно, рапортует о результатах, которые ему нужны. Это на самом деле не совсем так, а может быть даже совсем не так. И глядя даже на изменение активности президента, мы понимаем, что неспроста он едет на Чукотку, неспроста он собирает муниципальных депутатов и так далее, да, значит, для него это представляется довольно важным. И неспроста Навального упекают за полярный круг, а
вы связываете это с выборами?
А, простите?
Вы связываете это с выборами? Я имею в виду транспортировку Навального.
Да, я все это связываю с выборами и с тем, насколько уязвима во время выборов позиция Путина и позиция Кремля, да, она непоколебима с точки зрения того, что реальных противников у Путина на этих выборах нет и быть не может. Но проблема-то не в реальных противниках, а проблема в том, что Путину надо продемонстрировать в первую очередь элитам, не Западу, как раньше, и даже не российским гражданам, что он пользуются нерушимой, несокрушимой поддержкой со стороны граждан, и, соответственно, он является гарантом стабильности политической системы. И вот элиты, они в отличие от граждан, которые могут из газеты или из телевизора узнавать результаты выборов, они видят, что реально происходит. Да? И вот если возникнут какие-то сомнения, серьезные сомнения в том, что результаты отвечают действительности, если возникнут скандалы с этим связанные, если удастся каким-то образом поломать повестку, которую сегодня на выборы определил и выдерживает Кремль, это чревато очень серьезными потерями. Да? Достаточно вспомнить, например, опыт президентских выборов в Беларуси. Да? Я не говорю о том, что ситуация аналогична. Я говорю о том, что в ситуации, когда есть диктатор, когда есть авторитарный лидер, который, казалось бы, контролирует все и вся, тем не менее перегнуть палку, как это произошло, например, сегодня в Башкортостане, это значит в том числе вызвать какие-то крайне негативные реакции, реакции со стороны граждан и со стороны, может быть, элит.
Не знаю, как-то у меня не складывается впечатление, что Путину важны результаты выборов, что он беспокоится, что он ведет активную избирательную кампанию. Ну да, он стал больше появляться на экранах, но мы не видим какого-то существенного изменения риторики, ну кроме появления или оживления сортирной темы и рассказов о том, что воюем мы, оказывается, за раздельные туалеты для мальчиков и для девочек. Как будто бы действительно могут нарисовать сколько угодно, и элита проглотит любой результат, и, ну блин, президента какой еще может быть, кроме Владимира Владимировича Путина? Ну, получил он на самом деле 40%, а не 85%. Ну и что? Ну какая разница? Что на народ-то ориентироваться?
Ну, во-первых, я обращу ваше внимание, Лиза, на то, что, ну, представьте себе спортсмена, прыгуна в высоту, который раз за разом делает новые подходы и делает новые попытки. И каждый раз, в каждой новой попытке он должен повышать высоту своего прыжка. Да, уже в 2018 году Кремль очень сильно напрягался после протестов 2011 и 2012 годов для того, чтобы бесскандально продемонстрировать те результаты, которые за несколько лет до этого были в значительной степени фальсифицированы там, в Москве, в Питере, в некоторых других заметных местах страны. Да? Вот он выложился в 2018 году, и Кремль, и Путин, а сегодня им надо этот результат еще повысить. Да? И для любой фальсификации в любой политической системе и в нашем режиме тоже есть какие-то границы. Да? И эти границы четко обусловливают возможные масштабы фальсификации. Вы не можете вместо 10% сказать 90% и не вызвать при этом негативной реакции. Да? То есть у вас есть какие-то пределы. И проблему я вижу в том, что эти пределы уже, когда человек делает там шестую попытку, они уже использованы по максимуму. И степень контроля за ситуацией, она не изменилась радикально. Можно использовать разные меры, делать голосование там трехдневным и так далее, но тем не менее проблема остается. И проблема еще и в том, что люди сравнивают Путина не с, я не знаю, со Слуцким, который участвует в выборах, а они сравнивают Путина сегодня с Путиным 6 лет назад, с Путиным там 20 лет назад, и сравнение это не в пользу сегодняшнего Путина.
Хорошо, но допустим, что Путин действительно прыгает на какую-то новую высоту, а не его там переносят на вертолете. Что использует Путин для этого прыжка? Вот сейчас мы видим, какие новые инструменты, какие новые ресурсы.
Ну, опять-таки, очень тяжело участвовать в там, шестых выборах и при этом придумывать новые инструменты и ресурсы. Да? Ведь и постановщики те же, и, в общем, палитра возможных красок не принципиально изменилась. Да? Вот возьмите эту выставку «Россия», да, которая как бы призвана продемонстрировать успехи и масштабные улучшения, которые имели место там за все годы нахождения Путина у власти. Да? Вот вам один инструмент. Да? Война, она не очень популярна среди людей и, собственно, на ней акцентировать особо внимание не стоит, что Кремль и демонстрирует. Да? Любые проблемы каких-то эпохальных достижений нет. Но вот смотрите, сегодня Путин провел совещание с правительством, и это совещание, я давно не видел такую формулировку, там Путин сказал министру экономического развития: расскажите даже не для участников, а для широкой публики. Да? То есть имелось в виду, что народ напряженно следит за теми цифровыми успехами, о которых сегодня публично рапортует правительство. Да? Для чего-то важно. Для чего-то важно говорить, что у нас такая низкая безработица, которая уже, собственно, является колоссальной проблемой для страны. Для чего-то важно считать совершенно удивительные цифры экономического роста и при этом говорить, что это рост не искусственный, не связанный с нефтегазовыми доходами, а это рост в сложных секторах машиностроения и электроники, которые выполняют военно-промышленные заказы. Да? Ведь смотрите, что реально происходит в стране. Реально колоссальные ресурсы тратятся на войну, они тратятся на производство вооружений, которое уничтожается во время этой войны, и людей уничтожает тоже. Да? И понятно, что такого рода траты не могут быть эффективными в плане там, повышения уровня жизни и так далее. И вот эту военную экономику сегодня Кремль демонстрирует всячески как какие-то достижения, несмотря на санкции, как более высокие результаты, чем у стран Запада и так далее. Это Кремлю очень важно, и очень важно, чтобы люди не почувствовали никакого подвоха. Да? Никто, наверное, из нормальных людей, кроме специалистов, которые вынуждены это делать, не читает стенограммы и не следит за тем, что Путин обсуждает на своих виртуальных заседаниях, встречах с правительством. Да? Но люди видят цены в магазинах, люди видят, что там пропадают яйца или что-нибудь еще. И в этом смысле Кремль, он страшно суетлив сегодня, да? Он должен срочно купировать все такого рода сигналы, которые ломают вот эту замечательную картинку, радостную и лучезарную, транслируемую Путиным.
Национальный вопрос стоит на повестке, просто очень занятное сочетание. С одной стороны, Фаилю Алсынову вынесли приговор, поводом для которого стали его слова на митинге, где он говорил, что не нужно там добывать золото в этом регионе. Следствие посчитало, что это были слова, направленные против мигрантов, которые на этих приисках работают. И при этом Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, сегодня говорит о том, что национальные диаспоры и общины – это легализованные мафиозные структуры. Ну и, в принципе, эту риторику мы наблюдаем, мне кажется, все активнее активнее в последнее время, против трудовых мигрантов, против, там, не знаю, представителей других национальностей. Это выползает как-то на поверхности, активизируется. Это как-то связано с выборами?
Я думаю, это скорее связано с тем курсом, который Кремль проводит, начиная с 2014 года. Да? То есть, если вы активно педалируете то, что вы воюете, потому что украинцы – это часть того же самого народа, понятно, что украинцы – это не часть одного народа с башкирами или с татарами. Да? Вы привносите в повестку вот эту национальную, националистическую карту, и рано или поздно это по вам же ударит. Да? И мне кажется, что вот вся та линия, которую мы видим, начиная с аннексии Крыма, она крайне опасна, и эта опасность пока не очень, может быть, ощущалась Кремлем в силу наличия колоссальных финансовых ресурсов, но она многократно возрастает, когда этих ресурсов становится меньше. Да? И вот разыгрывать эту националистическую карту и конфессиональную, и в многоконфессиональной стране, просто парадным образом, иногда встречаясь с лидерами разных конфессий или национальных каких-то организаций, это очень непредусмотрительная вещь. Да? И в этом смысле, с одной стороны, есть выборы, и люди прекрасно понимают, как они понимали в советское время, да, что их услышать и проявить какое-то внимание к ним власти могут только тогда, когда им надо показывать, что все спокойно и никаких проблем нет. Да? Поэтому перед выборами можно было требовать, хотя никто никогда никого не выбирал в советское время, кроме вот последних двух циклов выборов, кроме последнего цикла выборов, да? Но тем не менее перед выборами жильцы могли сказать: засыпьте лужу перед подъездом, а то мы не придем голосовать. Да? И срочно местная власть это все делала. Да? А наша власть, она еще более внимательно следит за настроениями, в соцсетях. Да? Вот эти центры управления регионами – это то, что как раз придумано в отношении выборов. Да? Люди еще не вышли на улицу, чтобы им лужу засыпали. Они просто написали один другому в соцсети, а власть уже бежит принимать меры. И в этом смысле, да, сегодня такой сезон, когда тебя могут услышать, и когда власть опасается принимать какие-то слишком жесткие, слишком радикальные меры в отношении граждан, в случае, если это может способствовать разрастанию конфликта.
А у вас есть объяснение, что за тема с туалетами?
Я думаю, что, вы знаете, как мы наблюдали в свое время у Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он стал президентом, и очевидным образом у него было очень много табу, да, он не мог менять того, не мог менять сего, и он придумывал какие-то вещи, которые были ему не запрещены, да, он мог менять время и часовые пояса, да, вот это Путин, видимо, не проговорил с ним, когда они менялись, когда Путин становился премьером, да, и вот мне кажется, что и то, что мы слышим часто от депутатов, и то, что вы привели в качестве примера, это вот попытка путинских таких номенклатурных элит, с одной стороны, всячески демонстрируя свою лояльность президенту, все-таки найти какую-то нотку, которая их отличала бы от других, и что-то сказать такое, часто глупое и необдуманное, как я думаю в этом случае, что и демонстрируют лояльность, а это сложно, да, когда тысячи людей хотят сказать что-то, что понравится президенту, придумать что-то, чего не сказали другие, это очень непростая вещь.
А Путин-то зачем про туалеты говорит?
Ну, мне кажется, что то, что говорит Путин, нас вообще давно должно перестать особо волновать. Нам скорее важно смотреть, что он делает. Да? И я, например, если раньше я очень внимательно все эти прямые линии, все эти пресс-конференции большие отслеживал, теперь мне как-то этим неприятно даже заниматься, потому что
раньше было приятно.
Вещи, которые делает Кремль, они настолько отвратительны, что уже какие-то выискивать нюансы и думать, а что следует из этих слов или из тех, если это не какие-то такие судьбоносные заявления, уже просто не хочется.
Хорошо, ладно, оставим в покое туалеты и то, что говорит и делает Владимир Путин. «Новая газета» предложила провести референдум по войне в Украине. Результаты этого референдума должны стать выражением позиции россиян. Я очень сомневаюсь, что кто-то когда-то такой референдум проведет, пока нынешняя власть находится у власти, находится в Кремле. Но возможно ли, в принципе, в нормальной стране вот такое волеизъявление, когда действительно по каким-то спорным моментам запускают референдум и прислушиваются к мнению людей?
Вы знаете, Лиза, референдум – это очень серьезный инструмент и очень действенный инструмент. Но референдум предполагает, в первую очередь, возможность выражения разных позиций, дискуссии по этому поводу, и только тогда то мнение, которое выражают люди, оно действительно может отражать их интересы. Да? У нас, если бы сегодня провели референдум, видимо, он показал бы результаты, которые мало отличаются от того, что, например, нам показывают опросы Левада-центра, когда действительно значительная часть людей может говорить о том, что войну надо заканчивать, но когда их спрашивают о том, на каких условиях ее заканчивать, и готовы ли вы, скажем, к тому, чтобы Россия перестала оккупировать те территории, которые она оккупирует, или пошла бы на какой-то компромисс, вдруг выясняется, что вот миролюбие и миротворчество здесь уже не работает и совершенно не хватает. И это не потому, что люди у нас злые, я думаю, и оболваненные пропагандой, а потому что сама идея референдума, она не работает там, где нет информированности. А информированность — это не просто возможность пойти в библиотеку или там в интернет и на какой-то полочке найти объективную информацию, что в принципе может сделать любой человек. А информированность — это понимание того, что происходит и какие последствия это имеет. Когда нет публичной политики, то инструменты публичной политики, а таковым является референдум, они абсолютно не действуют. И можно вспомнить, у нас же последний раз был не референдум, а всероссийское голосование в 2020 году по Конституции. Вот это был пример того, как, в общем, в принципе, довольно демократический инструмент может быть использован властью для демонстрации того, как люди поддерживают любые действия, любые решения этой самой власти. Но обратите внимание, и тогда Кремль побоялся проводить референдум, да, потому что референдум — это довольно серьезная вещь, там есть требования, там есть контроль, там есть процедуры. А всероссийское голосование — это выдумка, это не регламентированная какая-то процедура, которая позволяет вам и сделать это, как вы хотите, голосовать на пеньках, и доложить о любых результатах.
По поводу информированности, это ведь палка о двух концах. С одной стороны, участие и проведение референдумов, когда люди недостаточно информированы, это занятие бессмысленное. С другой стороны, зачем людям информироваться, если от них ничего не зависит, если они понимают, что сколько бы они там ни знали, это все равно ни на что не повлияет.
Я согласен. И вот этот принцип «научитесь сначала прыгать, а потом мы воду в бассейн нальем», он, мне кажется, абсолютно порочный. Да, люди не готовы к реальному участию в работе демократических институтов, но они и не будут никогда готовы, пока этих самых институтов нет. Да, и тогда возникает какой-то порочный круг. Нет демократической политической культуры, нет демократических институтов, но откуда взяться культуре, когда нет институтов, и наоборот, как поддерживать институты, когда нет культуры. Да? И это очень длительный и тяжелый процесс, который нам предстоит, и который займет даже не годы, а десятилетия, прежде чем шаг за шагом, проводя какие-то несовершенные выборы, люди не привыкнут к реальному участию в работе демократических институтов, одновременно будут совершенствоваться сами эти институты. Да? Было бы наивно ожидать, как кто-то, может быть, ожидал в 90-е годы, что нам можно взять и пересадить легко действующие институты из работающих демократий, и все будет замечательно. Проведи выборы, и мы станем жить, как живут, я не знаю, западные. Нет, не станем, и выборы у нас не станут чистыми еще десятилетиями, да, но надо просто идти в правильном направлении.
А что думаете по поводу интерпретации предстоящих президентских выборов как раз как такого народного волеизъявления, голосования за одобрение или неодобрение действующей политики?
Ну, это, конечно, будет, и, собственно, давно уже такого рода вещи у нас, такого рода выборы и голосования превратились и играют важную роль именно на уровне интерпретации, а не на уровне, собственно, какого-то прямого действия. Да? Понятно, что Путин был, есть и некоторое время в будущем будет президентом страны, да? Но это не означает, что результаты выборов и то, как они пройдут, да, а я бы подчеркнул, что результаты выборов – это не процент голосов, полученных Путиным, и не процент принявших участие, да, а результаты выборов – это то, как развивается кампания, какие вопросы обсуждаются, какие выводы для себя делает власть и много еще чего. И, конечно, интерпретация будет понятна, она и сегодня уже звучит, и Песков это, например, озвучивал, и тут трудно с ним спорить, да, что Путин – это политик, которого поддерживает большинство населения страны и так далее. Единственное, что это все происходит опять-таки в отсутствии публичной политики, в отсутствии других политиков и других точек зрения, которые люди могут доводить до внимания своих соотечественников, до внимания избирателей. Да, конечно, и это тоже важно Кремлю. То есть мне кажется, что главный адресат, на которого сегодня работает Кремль, устраивая выборы, это политические элиты, которые должны еще раз убедиться, что Путин непререкаемый и бесспорный вождь, и он не нуждается в этих самых политических элитах, чтобы получать нужные ему результаты на выборах, но и граждане, и даже Запад тоже они должны убедиться в том, что за Путиным стоит большинство россиян.
Ну, то есть, получается, для тех, кто хочет высказаться против Кремля, идти на выборы и голосовать за кого-то, кроме Путина, это рабочая тактика. Более рабочая, во всяком случае, чем не ходить на выборы.
Да, конечно. Я сторонник того, что, как вы заметили правильно до этого, что если мы не будем участвовать в выборах, то откуда же возьмутся потом те замечательные выборы в прекрасной России будущего, о которых мы сегодня можем мечтать. Да, надо участвовать, да, надо находить для себя такое решение, которое не идет вразрез ни с твоими взглядами, ни с политической позицией, и тем не менее не сидеть на диване и не говорить о том, что мне не нравятся ваши выборы, мне не нравятся ваши кандидаты. Вот когда вдруг появится кандидат, которого я люблю и который мне очень нравится, вот тогда я подумаю и, может быть, приму участие в выборах.
Мне кажется, никто не сомневается, что после 17 марта победителем выйдет Владимир Владимирович Путин. Остальные, сейчас находящиеся у власти, перетянутся за ним в этот новый президентский срок или стоит ждать каких-то кадровых перестановок серьезных?
Хороший вопрос, на который нет готовых ответов и не может быть, можно спекулировать. Да? Мне кажется, что обычная схема, по которой после президентских выборов переформатируется правительство и очень сильно может меняться его состав и персона премьера, она не очень применима к нынешним выборам, потому что эти выборы не заканчивают какой-то важный период политического развития и не начинают новый, а они происходят посередине. И посередине, когда коней на переправе не меняют, я думаю, вряд ли Кремль захочет менять то правительство, которое работает, в общем-то, достаточно, с точки зрения Кремля, по крайней мере, эффективно. Но, тем не менее, проблема остается другая. У нас есть целый ряд людей, занимающих высокие очень должности, в первую очередь в силовом и правоохранительном, и в судебном блоке, которые уже далеко за 70, а некоторым даже за 80. И вот здесь Кремль для себя должен решить такую задачу – сравнить издержки сохранения этих людей и не замены их с издержками того, что эти люди могут вдруг неожиданно потерять работоспособности, тогда вместо плановой замены придется срочно проводить внеплановую. Поэтому мой ответ был бы такой: я не жду каких-то серьезных изменений в правительстве и в гражданской части системы, но я думаю, что изменения и кадровые перестановки в силовом и правоохранительном блоке, хотя бы в силу того, что поколение, которое там во многом находится на первых ролях, оно уже отработало свое. Вот эти замены, они неизбежны и вполне возможно произойдут уже в этом году.
Хорошо, ну а замена недостаточно лояльных, недостаточно активных, на более лояльных и более активных?
Но мне трудно себе представить более лояльных и более активных. В рабочем порядке это все идет, но ведь проблема еще и в том, что вот эти кадровые замены сегодня, они на федеральном уровне, на верхнем уровне, они поставлены на холд, да, системе и Путину, который лично в этом должен принимать участие, не до того, чтобы подбирать, а это всегда делается раньше, по крайней мере, делалось очень осмысленно и, значит, не с одного захода и долго, на это сил и времени не хватало, по крайней мере, до сих пор, и поэтому за время войны мы видели крайне мало кадровых перестановок, кадровых замен, но это означает одновременно, что вот те проблемы, о которых вы сказали, они накапливаются, да, есть менее эффективные или даже не обязательно менее лояльные, но не во всем готовы абсолютно стопроцентно поддерживать ту позицию, которую сегодня озвучивает президент, да, взять того же Дмитрия Казака, да, заместителя главы администрации. Вот такого рода замены функционала при сохранении даже человека на своем посту, они происходят постоянно, но я не ожидал бы того, чтобы Кремль сегодня как и с губернаторами, так и с федеральными чиновниками начинал бы вдруг такой раунд серьезных их замен.
Тут в Госдуме в очередной раз обвинили иноагентов в попытке сорвать президентские выборы в России. Ну, с одной стороны, звучит безумно смешно, иноагенты срывают президентские выборы в России. Самая страшная угроза, конечно, для избирательного процесса. С другой стороны, это и пугающе, потому что непонятно, во что это выльется, что теперь будут запрещать иноагентам, раз они такие страшные враги, что даже уже не Соединенные Штаты у нас в выборы вмешиваются, а уже иноагенты, как какая-то серьезная организация.
Ну, мне кажется, к сожалению, и здесь исключений не бывает, что вот все наше политическое развитие, оно ведет к тому, что поиск врагов и усиление классовой борьбы по мере продвижения к тем светлым идеалам, к которым нас ведет президент и правящая партия, неизбежны, да, иначе как власти объяснить те проблемы, которые возникают. Да, мы говорили сегодня о протестах в Башкортостане, да, а возьмем тот же самый Подольск. Да, вот если происходит какая-то технологическая авария, какой-то технологический сбой, в этом, естественно, надо найти сразу, и чем быстрее, тем проще для власти своего виновного стрелочника. Это может быть либо местный администратор, руководитель, либо человек, который там сидит директором завода или кем там еще он может сидеть и показательно его наказать. Да? Но тем не менее, если вы находитесь у власти уже больше 2 десятилетий, вам все тяжелее становится списывать какие-то проблемы, несовершенства, аварии и так далее на лихие 90-е, на то, что у вас было тяжелое наследство и так далее. Да? И тогда остается поиск врагов, которые намеренно вредят. И это не выдумка Сталина была, а это просто неизбежный этап развития системы при такой траектории развития, как та, которую мы наблюдаем у нас.
Еще по поводу выборов, издание, которое я не буду называть, так как оно помимо иноагентского статуса имеет еще статус нежелательной организации, написало со ссылкой на свои источники, что второе место на президентских выборах в России, по мнению Кремля, должен занять Слуцкий, чтобы немного приструнить коммунистов, показать им, что, чтобы не слишком зазнавались. Какая вероятность, что действительно существует какая-то политика, какая-то программа, кто именно должен занять какое место? Ну и, в общем-то, действительно ли хотят приструнить коммунистов, на ваш взгляд?
Ну, что касается приструнить коммунистов, этим власть занимается уже десятилетия и не очень эффективно, да, и коммунистов, и дробили, придумывая разного рода спойлерские партии или пытаясь расколоть существующую, да, или выдвигали каких-то кандидатов, которые должны были выполнить ту роль, о которой вы сказали. Слуцкий не очень хороший кандидат на второе место в силу такого, мне кажется, полного отсутствия харизмы у него самого, да, есть некая инерция.
У кого там харизма есть? Ну вы что?
У Жириновского она была.
Ну и где Жириновский со своей харизмой?
Любили молодые люди, да, он был таким ярким и интересным клоуном на нашей политической сцене. Слуцкий — это такой замшелый чиновник, и в этом смысле, что Слуцкий, что Харитонов. Харитонов уже шаг в реализации того проекта, о котором вы сказали. Да? Даже Зюганов мог бы получить больше голосов. И сегодня эксперты спорят, это решение Зюганова не участвовать в выборах и таким образом как бы уйти с политической сцены с относительно высокими показанными раньше результатами. Или это желание Кремля иметь кандидатов, которые не отнимут больше крошки у результатов главного кандидата, и в этом смысле гораздо более удобны и более безопасны для Кремля. Я думаю, разница между ЛДПР и КПРФ, их кандидатами на этих выборах, она будет совсем не велика и совершенно не принципиально. Мне кажется, кого назовут вторым, кого назовут третьим, но все-таки у коммунистов есть инфраструктура, есть свой ядерный электорат, который будет работать и на этих выборах тоже, а у ЛДПР нет того мотора, который раньше обеспечивал высокие результаты. И в этом смысле, мне кажется, чудо и перемены слагаемых особо незначимых не произойдет.
Две минуты у нас остается. Как думаете, почему Дунцову не допустили?
Ну, а почему бы ее допустили? Да? Ведь Кремль определяет, кто будет участвовать в выборах, и ему не нужны ни люди, которые могут там критиковать серьезным образом власти действующего президента, не могут выступать против войны, не могут выглядеть как более молодые и тем самым как бы превращать забег ветеранов на наших президентских выборах в такой совершенно анекдотический, да? То есть Кремль выбирает кандидата. Да? На прошлых выборах нужна была Ксения Собчак, потому что там был Навальный, которого не зарегистрировали и так далее. И была идея, что нужен какой-то кандидат вот для той, пусть и не очень большой, но очень шумной и активной части электората, которая недовольна тем, что происходит. На этих выборах вот этой небольшой шумной части электората уже нет. И Кремль все ведет к тому, чтобы количество кандидатов было минимальным. Да, потому что те высокие результаты, которые должен показать Путин, они требуют того, чтобы кандидатов было как можно меньше, чтобы кандидаты были как можно менее привлекательными в глазах граждан. И в этом смысле, чтобы они оттеняли но не заслоняли никак собой лидера.
Спасибо огромное. Это был политолог Николай Петров в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и переходите на shop.diletant.media. Там, кстати, среди прочего, есть книжка, которую мы уже продавали. Это книжка «Подвижники Монпарнаса». Это история различных художников и людей творческих, которые работали в 20-м столетии во Франции. Выросли многие из них в Российской империи, многие выросли в еврейских семьях. Книга интересная, заходите, покупайте. Поддерживайте нас. Всем спасибо и до встречи через 5 минут.